Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов, почти 7 минут, время столичной. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Сегодня 12 марта, вторник. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Программа «Своя правда». И у нас сегодня в гостях Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики МФЮА, профессор. Здравствуйте, Александр Владимирович. И Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я говорю, что у нас два доктора экономических наук, чтобы никому не было обидно. Тема какая у нас сегодня? Михаил Фридман стал самым богатым жителем Лондона. А Михаил Фридман, я напомню, что это совладелец Альфа-групп. Его состояние оценивается в 15 миллиардов долларов. Он сместил с первого места в списке миллиардеров британской столицы владельца Access Industries Леонардо Блаватника. И в связи с этим мы решили поговорить о вкладе крупного бизнеса в российскую экономику и о выводе финансов на Запад. 7373-948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. Телеграм наш «Говорит Москобот». СМС-сообщение плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». С вашей точки зрения, давайте, Александр Владимирович, с вас начнем. Вот можно, наверное, порадоваться за Михаила Фридмана, а за российскую экономику. Это вообще связано между собой или нет?
Ну, прежде всего, я не очень радуюсь за Михаила Фридмана.
Почему?
Стать жителем Лондона – это не самое большое удовольствие в нашей жизни.
Может быть, он хотел.
В данном случае я говорю со своей точки зрения, поскольку вы спросили меня, да?
Пожалуйста.
Я ему бы не стал завидовать. Но дело не в этом. Дело в том, что реальная ситуация, когда вывозится капитал из России, когда в стране с 20 миллионами бедных мы занимаем первые места по количеству миллиардеров, все равно где, в Лондоне или еще где-то, эта ситуация печальная. Тем более, что в России, как хорошо известно, доминируют в основном бизнесмены. Крупный капитал, занятый отнюдь не высокими технологиями, в первую очередь, а сырьем, финансами, посреднической деятельностью. Ну, вклад в валовый продукт, валовую добавленную стоимость России посредник составляет 14%, а сырьевых отраслей 11%. Просто чтобы понимать масштаб этих операций. Да, на Западе финансиализация зашла еще дальше, да, там спекулянтов и посредников еще больше, но у них хотя бы 3% роста, а у нас 2%, только по данным статистики.
То есть, условно, скажем так, право быть миллиардером и самым богатым человеком в Лондоне, например, может иметь только тот человек, в чьей стране, например, хороший рост ВВП.
Вы знаете, я бы сказал жестче, я представитель марксистской позиции в данном случае, на мой взгляд, крупный капитал – это очень редко драйвер экономического развития, а в современных условиях в основном это посредник, который является паразитом на теле общества, и не более того.
Это Александр Бузгалин. Алексей Николаевич,
ну, пожалуйста. Насколько я знаю, господин Фридман не живет не только в Лондоне, он является налоговым резидентом Лондона, а, насколько я понимаю, он и в Израиле живет, и у него там, по той информации, которая проходила в СМИ, у него там очень неплохо с недвижимостью в Израиле, но если брать вот как бы тему в целом, то, конечно, я за него рад. Надо порадоваться за человека и похлопать в ладоши. Человек чего-то добился в жизни. Хотя, с другой стороны, вот если взять тот же рейтинг Forbes, он в России не относится к числу самых богатых людей, вот которые миллиардеров, которые российского происхождения. Насколько я помню, в рейтинге Forbes российском он занимает 6-е или 7-е место. По-моему, 7-е. То есть то, что он является богатейшим человеком в Лондоне, в общем, говорит, ни о чем особом не говорит. Вот, потому что если мы возьмем страны по числу миллиардеров, то на первом месте, по-моему, США, на втором Гонконг, там на третьем, по-моему, Россия, или на четвертом.
Ну, вот. Все зависит от процента как раз, соотношения богатых и бедных, очень богатых и очень бедных. Или это некорректно сравнивать? Ну,
смотрите, если мы говорим о расслоении, то в России достаточно высокий уровень имущественного расслоения, чистая правда, но в Соединенных Штатах примерно тот же уровень неравенства, если брать по индексу Джини. Но данные социологических опросов, проведенных в Америке, показывают, что американцев неравенство не волнует. То есть там один с чем-то процента, по данным Гэллопа, американцев считают проблему неравенства важной проблемой для страны. То есть, да, большое количество миллиардеров, но, и слава богу, мы скажем им, что они реализовали свои цели в жизни, и пусть живут, как они живут.
А у нас это проблема?
У нас нет проблемы... У нас есть проблемы бедности, у нас проблемы богатства нет. Собственно, высокое расслоение не проблема в том случае, если самая нижняя часть вот, имущественной пирамиды живет на достаточно высоком уровне благосостояния, как это в Соединенных Штатах. Если бедная нижняя часть пирамиды – это бедная, тогда это проблема. Но само расслоение проблемой не является.
Пожалуйста,
вот я с этим категорически не согласен по целому ряду направлений. Ну, первое. В Соединенных Штатах к неравенству относятся по-разному. 20% по недавним опросам об этом сказала радио. Радио «Свобода», я специально указываю источник, чтобы не заподозрили в марксистской пропаганде, 20% американцев считают, что будущее человечества – это социализм в Америке, в Соединенных Штатах. Причем среди молодежи эта цифра еще выше. Сандерс практически выигрывал выборы в конкуренции с другими кандидатами в Демократической партии, вполне мог победить на выборах в США, если бы не манипулирование, которого там хватает, оно есть не только в России. Что касается неравенства, в США 10% бедных, 10% самых богатых, разрыв 13 раз, в России по официальным данным 16, реально не учитывается огромное количество доходов, которые получают сверхбогатые люди, и огромное количество бомжей, нелегальных иммигрантов и так далее, которые не получают практически ничего. По оценкам, разрыв гораздо больше.
Почему вы говорите, что крупный капитал – это не драйвер экономики? А вот что тогда?
Давайте я сейчас закончу одну тему. Пожалуйста. Про неравенство, и потом про крупный капитал как драйвер экономики.
Уже в нашем государстве,
да? Да, как бы драйвер. Как бы экономики. Ну, прежде всего, что касается нашего государства. У нас проблема бедности и проблема богатства – это как раз именно проблема неравенства. Напомню, в Соединенных Штатах богатые платят 35% подоходного налога. Сейчас при Обаме платили 39%. В России такую цифру считают архирадикальной, и об этом говорят только коммунисты. Все остальные считают, что это просто недопустимо, такого не может быть, это ограбление народа. В Европе прогрессивный подоходный налог на богатых 35% практически нигде не присутствует, присутствует 45% в среднем, 50% в странах Скандинавии, Австрии и так далее. И там замечательно развиваются инновации, Финляндия, Швеция занимают первые места по инновациям и технологическому прогрессу. Дополню, если бы в России сегодня была введена система распределения, как в США, минимальная зарплата была бы в полтора раза выше, количество миллионеров сократилось бы процентов на 20, миллиардеров, извините. Если бы была система распределения, как в Швеции, в России, то у нас минимальная зарплата была бы в два раза выше, количество миллиардеров в два раза ниже. Так что это очень тесно взаимосвязанные проблемы. Ну, а про драйвер тогда вы у меня, если слово отнимете, то скажет мой коллега. Если не отнимете, то буквально
давайте
две фразы.
Хорошо, две фразы, да.
Две фразы. Главным образом бизнес, вообще говоря, в современных условиях, двигают свободные ассоциации граждан, которые создают инновации, стартапы, творческие коллективы и так далее. Они разрабатывают инновации. Они могут это делать деньги на деньги большого бизнеса, могут это делать на деньги государства, на деньги университетов и свободных ассоциаций. Вот Скандинавия, это когда стартапы и инновации делаются на деньги университетов, которые финансируются обществом, и в том числе за счет высоких налогов на самых богатых.
Спасибо. А Алексей Николаевич?
Ну, эта точка зрения не имеет ничего общего с действительностью, это такая пропаганда.
Извините, а какую цифру я назвал неправильно? Хоть одну.
Можно я договорю? Я же не прерывал вас, когда
Давайте
произносили свой марксистский спич. А двигателем развития всех тех стран, которые добились успеха за последнее время, это и Корея, Южная Корея, и Китай, и послевоенная Европа, после, собственно, Второй мировой войны. Это был крупный бизнес, который опекался и которому помогало правительство, выделяя ему определенные гранты и льготы, тот же Сингапур, вот из тех стран, что я не назвал. То есть малый бизнес – это здорово, инновации – это здорово, но накормить страну может только крупный бизнес при поддержке государства.
Как крупнейший налогоплательщик вы имеете в виду?
Как, смотрите, вот возьмем для того, чтобы создать некий инновационный бизнес, ну, надо решить целый ряд проблем, да, там, организационных, в том числе логистических и так далее. Есть один человек в правительстве или несколько человек в правительстве, там, там, условно говоря, премьер-министр и десяток олигархов. И есть несколько миллионов человек, которые внизу, то есть вот должны что-то делать там на своем огороде, выращивать картошку и продавать, создать какой-то новый бизнес и так далее. А кому проще это сделать? Создать некий крупный бизнес, который накормит всех. Понятно, что людям, которые наверху, которые принимают какие-то решения, они могут выделять очень крупные деньги на поддержку этого бизнеса, и ровно поэтому пути шли все эти страны, которые добились успеха за последние годы. Если мы говорим о том, что мы будем ждать подъема от малого бизнеса, ничего мы не дождемся.
То есть крупный бизнес, условно, это получается некий спонсор малого бизнеса?
А крупный бизнес – это те люди, которые организуют высокооплачиваемые рабочие места. Те люди, которые зарабатывают какие-то серьезные деньги в этом бизнесе, потом выходят на улицу, и их обслуживает малый и средний бизнес. Он помогает им обеспечивать достаточно высокое качество жизни за счет того, что вот он рядом и дает им определенный уровень, набор товаров и услуг, которые они потребляют. Но при этом источником роста, ну, возьмите Южную Корею и Сингапур, это крупные корпорации, которые получают государственное финансирование, которым выделяют рынки, которым обеспечивается государственная поддержка. Япония после Второй мировой войны шла ровно по этому пути. Если мы говорим о том, что мы связываем наше будущее с малым средним бизнесом, у нас не будет никакого будущего.
С вашей точки зрения, хорошо, но офшоры – это проблема, например, и существует проблема вывода финансов на Запад?
Смотрите, если бы российская экономика могла предложить богатым людям инструменты для инвестирования денег здесь, в России, приносящие высокий доход, то большая бы денег из этих, из этой денежной массы осталась бы внутри страны.
То есть нет идей, скажем так, нет каких-то ниш, что ли, куда можно было эффективно вкладывать деньги?
У нас в стране, к сожалению, недостаточно серьезных инвестиционных проектов, в которые крупный бизнес мог бы вкладывать деньги. Чистая правда.
Нет проектов, говорит ваш оппонент.
Прежде всего, я обращу внимание, что мой оппонент не опроверг ни одной цифры, касающейся социального неравенства, и перешел сразу к крупному бизнесу как драйверу развития. По поводу крупного бизнеса. Вы очень справедливо сказали, что когда государство делает серьезные программы инвестиций совместно с крупным бизнесом, тогда многое получается. И обратите внимание, я говорил не о малом бизнесе, я говорил об инновационных группах, коллективах, университетах. Университет – это достаточно крупная организация, особенно если он действует в соответствии с государственной программой, как это делается в той же Финляндии, скажем. Если посмотреть на Китай, то драйверами инновационного развития там стали государственные корпорации. Это разница. Мы говорили только что о миллиардерах, причем о миллиардерах, которые делают деньги на финансах. Если вернуться к России, то здесь...
Альфа-групп делает деньги на финансах?
Ну, а на чем она делает? На высоких технологиях?
Ну, а может быть, у них есть инвестиции в Impel.com, например, может быть, где-то еще у них есть инвестиции?
Еще где-то есть, но это не драйвер технологического развития.
Надо посмотреть структуру активов Альфа-групп, и тогда наш разговор будет более предметный.
Хорошо,
если вы не знакомы с их структурой инвестиций, у нас как-то разговор конкретного не очень получится.
Хорошо, давайте мы продолжим этот разговор. Я говорю сейчас о процессе финансиализации, а не конкретно бизнесмене, который только что был упомянут.
Хотя
Альфа-банк – это достаточно известная структура. Эти структуры инвестиций, структура доходов – это тоже разные X5 вещи.
X5 Retail Group там же находится.
X5, например, X5, это, да, конечно.
Магазины.
Это высокотехнологичный бизнес.
Нет, там, извините, магазин – это не высокотехнологичный бизнес.
Ну, вам так кажется.
Но это же часть бизнеса, разве нет?
Коллеги, значит, вот давайте уточним, да?
Пожалуйста.
Чтобы не прыгать с 5 на 10. Прежде всего, есть общемировой тренд. Называется это финансиализация. Я думаю, мой коллега не будет спорить, что этот тренд существует. Финансиализация определяется практически всеми, что на Западе, что в России, что левыми, что правыми, как процесс перетекания денег в финансовый сектор. Есть хорошая статистика по Соединенным Штатам, я не думал, что мы сегодня перейдем на эту тему, по которой до половины прибыли корпорации реального сектора получают от финансовых транзакций. Ну, если совсем просто, от спекуляций и инвестиций. Часть спекулятивного, часть нет характера. Кстати, есть старая шутка, ее любит членкор Гринберг, что такое инвестиция – это неудавшаяся спекуляция. Это как раз о финансиализации. То есть сегодня выгоднее всего делать деньги, вкладывая в финансовое иное посредничество. Я приводил данные по структуре российской валовой добавленной стоимости. Это первое. В России финансиализация, слава богу, зашла не так далеко, у нас господствуют в основном сырьевики. И там самые крупные бизнесмены, действительно, тот деятель, о котором мы сегодня говорим, не самый богатый в России. Самое главное, на самом деле, если есть программы, которые соединяют крупный бизнес, университет, инновации людей и так далее, реализующие задачи создания там, робототехники, современного образования, умного производства, умных фабрик, интернета вещей.
А кто все это должен предлагать? Кто должен предлагать идеи бизнесу?
Идеи бизнесу предлагает научное сообщество и разработчики, вот те самые инноваторы. Дальше бизнес бывает очень разным. Понимаете, есть бизнес, который стремится вложить деньги для того, чтобы через полгода получить максимум прибыли и с ней сбежать в офшор, и вложить там тоже не в высокие технологии, а в ту же финансиализацию, финансовые посреднические операции. Есть бизнес, который вкладывает деньги на 10 лет для того, чтобы создать высокие технологии и современные предприятия. В России я такой бизнес не вижу. За очень небольшим исключением. Понимаете, высокотехнологичный супермаркет, супероборудованный мегамолл, который окружает Москву. Посмотрите, сколько у нас робототехнических предприятий и сколько у нас мегамоллов вокруг Москвы. Можно посмотреть на любые вещи. Кроме военно-промышленного комплекса, в России по пальцам можно пересчитать предприятия, на которых есть хоть что-то от высокой технологии.
То есть и поэтому понять крупных бизнесменов, которые занимаются вот вкладыванием денег или в развитие каких-то иностранных технологий и иностранных инноваций можно, потому что просто
они
здесь
вкладывают
некуда
деньги
вкладывать
в иностранные финансовые так спекуляции, потому что у нас и спекулировать не очень удобно, и заниматься инновациями сложно.
Вы сказали,
сложно,
что у нас огромное количество финансовых спекуляций. Вы только что сказали, что 14%.
14%, но у нас вкладывать в эти вещи сложнее, чем на Западе. Единственное, что я хочу добавить, с чем, наверное, мой коллега и оппонент согласится, что в России, кроме всех проблем, существует еще феодальное или полуфеодальное государство, которое мешает всем, и социалистам, и либералам. И вот здесь мы обычно бываем очень солидарны, потому что невозможность долгосрочных инвестиций с гарантиями прав собственности и контрактов, нормальный либеральный лозунг, он поддерживается и социалистами. Только они говорят: ребята, инвестиции должны идти на высокие технологии, а не куда угодно, и тогда у вас будут низкие налоги и так далее. Если вы занимаетесь посредничеством всем остальным, налоги будут высокие. Это называется селективное регулирование, активная промышленная политика. Либералы говорят: нет, для всех нужны одинаковые правила игры. Вот здесь серьезное различие.
Василий Орлов задает вопрос, наверное, Алексей Николаевич, вам адресован. Что такое добиться успеха для страны? Это про какие экономические показатели? Я бы предложил медианную покупательную способность населения. В этом плане с социалистическим капитализмом сложно соревноваться.
Я не знаю, что такое социалистический капитализм, либо социализм, либо капитализм. Это две разные экономические системы. Что касается показателей качества, ну, успешности страны, да, то существует целый набор показателей, описывающих качество жизни в стране. Значит, если брать все основные метрики, которые предлагает Организация Объединенных Наций, там три основных показателя. Это продолжительность жизни, ВВП на душу населения и третье – уровень грамотности, то есть доступность образования для населения. Вот три основных показателя, обеспечивающих успешность по методике Организации Объединенных Наций. Есть другие метрики, где там 10-15 показателей, которые описывают доступность социальных свобод, доступность информации, участие в социальном управлении и так далее и тому подобное. Но если брать главный вот показатель качества жизни в стране, с моей точки зрения, это продолжительность жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения в стране. Есть другой показатель на эту же тему – средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни в стране, когда из общей продолжительности жизни вычитается время тяжелых заболеваний. И она там может сократиться на 10 лет против, ну, вот, общей продолжительности жизни. Вот это и есть качество жизни. Что касается социализма, капитализма, ну, смотрите, есть проблема перетока богатств и перераспределения, если возвращаться к нашей теме. Перераспределение богатств, которое генерируется крупным бизнесом, в пользу всего остального населения. Но в России эта система налогообложения крупного бизнеса, она действует, и те же самые представители Роснефти жалуются, что у них чуть ли не под 90% их общей выручки уходит на различные налоги, которые они выплачивают. Потом эти деньги идут в бюджет, оттуда распределяются как социальные пособия, пенсии и все остальное.
Вы считаете, что такие жалобы оправданы или нет все-таки? Как
какие
тогда
жалобы? О том, что они много платят?
Да.
Они, ну, смотрите, это надо смотреть экономику конкретного бизнеса, но в нашей стране корпоративные налоги не самые высокие. Чем есть выше налоги. Если брать налоги с физических лиц, о том, о чем как бы мы говорили тут раньше, почему у нас нет прогрессивной шкалы налогообложения, ну, тоже понятно. Если ввести прогрессивную шкалу, то тут же народ начнет уклоняться от налогообложения. То есть у нас снова возникнут серые конверты, зарплаты, непонятно как, которые выплачиваются.
Какой суммы просто начинает? Потому что, когда об этом заходит речь, сразу говорят, смотрите, ну вот, у нас есть миллиардеры,
это
давайте
понятно.
Для них
как только
сделаем.
Мы ведем прогрессивную шкалу, эти миллиардеры тут же исчезнут. Они найдут 25 вариантов выплатить себе эти дивиденды и деньги без выплаты налогов. То есть и прогрессивная шкала налогообложения возможна только в том случае, если мы можем собрать эти налоги. В России нет такой возможности, поэтому нет прогрессивной шкалы.
Александр Бузгалин.
Знаете, я этот аргумент слышу уже 15 лет. Вот чудо такое. Человек приезжает в Лондон, становится там крупнейшим миллиардером, да, Лондона. И почему-то там он соглашается платить 45-процентный подоходный налог, если он там налогоплательщик. А в России он не соглашается. У меня была притча такая, у нас заканчивается первая часть эфира, я позволю себе для радиослушателей ее рассказать, к вопросу о том, почему бегут из России бизнесмены. Один из моих бывших студентов, приличный бизнесмен, в Сибири на банкете после научной конференции, мне говорит, вот почему у нас жизнь такая безобразная, а в Швеции такая хорошая? Я говорю, а в чем хорошая в Швеции? Говорит, да там девочка, говорит, вот у моего приятеля тоже очень богатый человек, дом, дверь стеклянная открытая, в школу ездит на велосипеде. А я отправляю в джипе с охраной, школа на замке, отпечатки пальцев на входе. Я говорю, потому что там прогрессивный подоходный налог 50%. Он говорит, грабеж. Я его спрашиваю, сколько ты тратишь на охрану и все остальные вещи? Он говорит, да чуть не половину своего дохода. Вот понятно. Это маленькая притча, которая показывает, как устроена одна и другая система. Капитализм бывает очень разный. И в одном миллиардера за то, что он заехал на зебру, штрафуют на 30 тысяч евро, а в другой гоняют на геленвагенах детки этих миллиардеров, и их никто даже остановить не может.
Алексей Николаевич, Мих говорит, ну пусть Фридман будет хоть самым богатым человеком в мире, но в России пусть здесь создают рабочие места и открывают производство. Здесь речь идет ответственность.
Почему человек, который задает этот вопрос, считает, что Фридман не открывает рабочих мест
еще
в России?
Еще надо еще больше открывать, значит, рабочих мест.
Значит,
нужно
его надо стимулировать к этому.
Вкладывать.
Если будет введена некая специальная система налогообложения, при которой расходы там на инвестиции, на открытие новых рабочих мест будут вычитаться из налоговой базы, например, как вариант, но, наверное, очень многие бизнесы займутся открытием рабочих мест. Но проблема-то состоит в том, что у нас не беда не с количеством рабочих мест, а с уровнем оплаты. То есть безработица – это не главная проблема нашей страны. Одна из главных проблем – это низкий уровень оплаты труда на рабочих местах. Поэтому просто открывать рабочие места, но это было бы довольно глупо.
Так про оплату,
нужны высокооплачиваемые рабочие места. И здесь мы упираемся в другую проблему. Производительность труда в России, которая низкая. Ну, плодить рабочих мест можно сколько угодно. Но для того, чтобы эти места были высокооплачиваемы, там должна быть высокая производительность труда, которой у нас на сегодняшний день просто нет.
И эта задача чья получается?
Это задача общая. Эта задача, на самом деле, решить крайне сложно, потому что она, производительность труда в России, она растет сама по себе и растет очень медленно в темпе социально-экономических изменений, изменений менталитета и мировоззрения населения, которые в нашей стране происходят. Она происходит естественно, но это занимает десятилетия. И когда вот говорят о том, что мы развиваемся медленно, там 2,5%, которые мы имели там по ВВП, по росту ВВП в прошлом году, это мало. Да, это мало, чистая правда, но социально-экономические условия, которые существуют в нашей стране, сильно тормозят развитие нашей экономики. То есть, ну вот, качество человеческого материала, если быть точным, наличие нужного человеческого капитала. И мы имеем тот рост ВВП, который соответствует на социально-экономическому развитию нашей страны. И быстрее разогнать его сложнее.
Александр Владимирович,
одна фраза в заключение.
Пожалуйста.
Вы знаете, получилась очень хорошая картина. За то, что у нас очень низкая производительность труда и плохое производство, отвечают граждане. А за то, что у нас очень хорошо... А вот крупный бизнес за производство не отвечает.
Хорошо, 212-му тогда доходы. Ответьте 212-му. А что производить? Нефть, газ, кредиты или контент?
Производить, безусловно, контент, то есть современные технологии, человеческие качества, инновации, ну и заодно качество жизни во всем, в медицине, в жизни и так далее.
Если его можно продать, контент – это здорово. Давайте
его не обязательно
контент,
продавать, его
продать.
Можно отдавать даже бесплатно, скажем, в образование или здравоохранение. Главное, чтобы на это были ресурсы, они есть, вот тот самый прогрессивный подоходный налог.
Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики МФЮА, профессор, и Алексей Зубец, проекта финансового университета при правительстве. Сегодня гости «Своей правды», сейчас новости, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.36, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Александр Бузгалин у нас в гостях, директор Института социоэкономики МФЮА, профессор, и Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Говорим о вкладе крупного бизнеса в российскую экономику и о выводе финансов на Запад. А повод такой. Михаил Фридман стал самым богатым жителем Лондона, а он совладелец Альфа-групп. Его состояние 15 миллиардов долларов. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. 314 говорит, чтобы повысить производительность, нужно вкладывать в оборудование современное. А зачем это делать, если можно нанять малооплачиваемых рабочих? Ну, господин Зубец, давайте с вас начнем.
Ну, я с этим полностью согласен. Одна из главных проблем России, которая есть на сегодняшний день, это импорт дешевой рабочей силы. Для того, чтобы повысить производительность труда, надо заставить бизнес инвестировать в повышение производительности труда, покупать оборудование. Для этого надо сократить предложение дешевой рабочей силы, дешевых мигрантов, там из Центральной Азии, а на рынке труда. То есть уменьшение квоты на миграцию – это путь развития российской экономики. Тут я согласен с человеком, который задает вопрос.
Вы знаете, мы, как ни странно, почти солидарны, и тезис о том, что дешевая рабочая сила – это помеха для технического прогресса, известен давно, со времен даже еще до Маркса, едва ли не Рикардо, 19 века. Только путь другой. Основная проблема – это не мигранты, на самом деле. Основная проблема в том, как устроена трудовая система трудовых отношений в России. Мигранты у нас в промышленности, да, работают, но у нас и граждане России в промышленности получают 15-20 тысяч рублей в месяц. Я веду программу на другом радио, у меня постоянно идут звонки людей из промышленных городов, у нас медианная зарплата ниже 30 тысяч рублей в месяц. И проблема в данном случае в том, что у нас профсоюзов реальных нет, забастовку организовать невозможно. Практически в любой так называемой цивилизованной стране это реальный способ борьбы за повышение производительности труда. Когда на Форде в Ленинградской области организовали забастовку, потому что зарплата была маленькая, условия труда были скверными. Слава богу, там корпорация транснациональная отнеслась более-менее терпимо, и в результате и повысили в полтора раза зарплату, и производительность труда выросла, потому что бизнес заставили таким образом действовать именно в том
отношении. Поняла, то есть больше денег, больше, соответственно, производительность труда. И лучше
точнее, сильнее
нет?
Профсоюзы, нет, смотрите, больше пользы для экономики.
Хорошо, да.
Смотрите, больше денег в инвестиции, вот, и здесь, безусловно, наша страна страдает от недостатка инвестиций, а доля инвестиций в ВВП в нашей стране недостаточна, она не маленькая, она сильно выше, чем в Соединенных Штатах, но она и незначительная, а в том же Китае там раза в полтора или два выше эта доля, поэтому надо больше инвестировать, но мы не можем заставить бизнес отказаться от дешевой рабочей силы, если она есть на рынке, но у нас все-таки рыночная экономика. Профсоюзы здесь не помогут, потому что профсоюзы позволяют повысить стоимость рабочей силы, но профсоюзы никак не способствуют повышению производительности труда.
Скажем так, а государство как таковому, государство, оно заинтересовано в повышении производительности труда, в росте ВВП путем
инновации? Да, да, совершенно верно. Для этого как раз нужен крупный бизнес. Если государство в этом заинтересовано, оно идет к крупному бизнесу и говорит, что вот нам надо создать, там, я не знаю, очередной экспортно-ориентированный бизнес, рассчитанный, например, на экспорт из России там, химической продукции. А выделяются деньги, кредиты, строится завод с колоссальной производительностью труда, самая высокая производительность труда в России, она в сырьевом секторе.
Но у нас есть несколько... Потому что это основной сектор российской экономики.
Нет, просто потому что он высокопроизводителен. Там надо просто понимать особенности этого ведения бизнеса. А в России 1,5% населения занято в добыче полезных ископаемых. И эти 1,5% обеспечивают нашей стране всю ту валюту, но не всю, большую часть той валюты, на которой мы закупаем там основной ширпотреб. Да? То есть 1,5% населения страны имеет колоссальную производительность труда, которая позволяет нам всем нормально существовать. Поэтому, если мы говорим о развитии бизнеса и о создании новых секторов экономики, которые нужны для повышения качества жизни в нашей стране, то это прежде всего сектора, опирающиеся на наши природные ресурсы, на природную ренту. И дополнительное вложение, создание новых крупных предприятий, которые ориентированы на экспорт, там, я не знаю, химической продукции, металлургии, там, нефти, газа, чего хотите, лесной продукции, на внешние рынки, это главное направление и борьбы с бедностью, и развития нашей экономики.
Но не получается ли так тогда, что проблема в, скажем так, в невозможности пока занять какие-то определенные ниши в мировом распределении
Почему?
Труда?
Надо стараться, конечно. И мы займем эти ниши. Смотрите, если мы говорим о нише высокотехнологичной продукции,
глубокая
то у нас там
переработка,
точно,
например, какая-нибудь.
То, например, ну там, я не знаю, смартфоны делать. В принципе, наша индустрия, там, военная, если их попросить сделать смартфон, они его сделают, он будет не хуже, чем Samsung и Apple. Но он будет стоить там в 20 раз дороже, чем вот. Правильно. Но для того, чтобы снизить цену, необходимо вкладывать колоссальные деньги, необходимо поддерживать этот бизнес на протяжении многих лет, вкладывая туда миллиарды долларов, там десятки, сотни миллиардов.
А что вместо яхт вот вложить деньги
говорю?
В это?
Вот. И при этом совершенно не очевидно, что этот бизнес будет рентабельным даже через 20 лет. И вынести нас с этого рынка очень легко. А с рынка продукции, основанной на использовании наших природных ресурсов, это не обязательно сырая нефть, это продукции химической промышленности, нефтехимии, металлургии, там, удобрения те же самые, а зерно там, и масса других вещей, нас вынести практически невозможно. Потому что это открытые рынки, на которых у нас есть понятная совершенно ниша, основанная на достаточно высокой производительности труда в нашей стране в этих отраслях и низкой стоимости этих ресурсов. Поэтому, если мы говорим о развитии нашей страны, то главное направление развития экономики – это сырье и его переработка.
Сырьевая переработка. Господин Бугалин, что скажете?
Уважаемые радиослушатели, я просто восхищен такой высокопрофессиональной речью, являющейся апологией крупного нефтяного и другого сырьевого бизнеса. Так стопроцентно, точно, по пунктам.
Ну что, отказываться тогда, что ли?
Давайте я попробую сформулировать несколько тезисов.
Пожалуйста.
Ну, тезис номер один. Прежде всего, надо понять, что в деньгах, которые мы получаем за нефть, газ и все остальное, большая часть – это деньги за сырьи ресурсы, за нефть как таковую, за газ как таковой. Это достояние граждан нашей страны, всех. Поэтому не 1,5%, а мы все владельцы нефти, и большая часть, на самом деле, стоимости сырой нефти – это рента. Это не прибыль и не себестоимость. Во всяком случае, так в большинстве стран мира, в том числе с плохими условиями, трудными условиями добычи нефти, которые есть во многих регионах России. Поэтому тут данная производительность труда, мягко говоря, лукавы. Второе. Если бы мы продавали не нефть и газ, а продавали действительно сложные продукты нефтехимии по преимуществу, в этом был бы свой резон. Но доля таких продуктов ничтожно мала. Третье. Вложение – это не вложение в том, чтобы производить Apple, это вложение сегодня прежде всего в том, чтобы производить робототехнику. У нас в Советском Союзе станков с числовым программным управлением производилось во много раз, десятки раз больше, чем сейчас в России. В России сейчас производится их несколько штук. Тогда производились тысячи и продавались в том числе в Западную Европу, а не только в страны третьего мира. Хотя и третий мир не самые плохие рынки. Ну и так далее. Хотя советская экономика была очень малоэффективна, и тут я спорить ни с кем не буду. Важно что? Важно действительно создать условия, при которых бизнес будет заинтересован в том, чтобы были инновации, в том, чтобы он вкладывал деньги на 10 лет в проекты, которые рискованные. Извините, а какой бизнес без риска? Да?
Хорошо, я вам приведу просто пример. Я прошу прощения, приведу пример. Самолет МС-21. Стоимость вложений, по-моему, в этот проект более 400 миллиардов рублей. Сейчас еще требуют 3 миллиарда для того, чтобы доработать композитное крыло, потому что ввели санкции, западные компании ушли, соответственно, свои не подготовились.
Но извините, за это надо спрашивать с вот этого самого бизнеса, который на огромные государственные деньги не смог сделать качественный самолет. Это значит, очень плохой бизнес, плохая организация производства, плохое управление, неумение правильно использовать инвестиции, воровство, частные корпорации сами у себя
так
воруют.
Может быть, просто потому, что было дешевле действительно с другими компаниями, где уже проверенные композитные крыло.
Извините, дешевле поставить бизнес под общественный контроль с тем, чтобы он не воровал у государства ресурсы, с тем, чтобы он платил нормальную зарплату, с тем, чтобы там были эффективные менеджеры. У нас рассказывают, давайте топ-менеджерам зарплату в 1000 раз больше, чем работникам, потому что иначе он сбежит за рубеж. Не так уж часто приглашают наших топ-менеджеров за рубеж, потому что они столь эффективны, а в России им не доплачивают. В Финляндии топ-менеджеры крупнейших транснациональных корпораций получают в 10 раз больше, чем средняя зарплата работников. Иногда в 20 раз больше со всеми дополнительными ресурсами. И все это видно на сайтах этих корпораций. В России они получают в сотни раз больше и управляют, извините, плохо. Потому что я не знаю корпораций, которые бы действительно обеспечили мощный экономический рост своей отрасли там на 5-7-10% в год. Кто-нибудь чего-нибудь добился? Объясняют, государство плохое. Государство действительно скверное. Но это государство обслуживает тех самых корпоративных собственников, которые его и ставят. Понимаете, в чем проблема? Рука руку моет, и это хорошо известно. Это полуфеодальное государство позволяет использовать ренту собственникам крупного капитала. Собственники крупного капитала поддерживают это государство. Всем все выгодно, кроме круг, граждан.
Все выгодно. Так, господин Зубец? Что сказал ваш оппонент?
Ну, мой коллега, видимо, решил, что это опять пропаганда.
Это пропаганда, да.
235-му тогда ответьте, пожалуйста.
Марксистская пропаганда.
Понимаете, вот что интересно, вот когда говорит человек в учебнике, фразы из стандартных учебников экономики,
это наука. Просто смотрите, я знаю, что делать. Я, в отличие от вас, знаю, что делать в экономике для того, чтобы она заработала.
Ваши коллеги уже 25 лет знают, что делать, а темпы роста меньше 1% в год.
Я вам объяснял, почему у нас низкие темпы роста экономики.
235-й говорит, как ограничить... Как ограничить аппетиты собственника? Его желание заплатить как можно меньше рабочим и получить за счет этого как можно большую прибыль себе?
Ну, смотрите, во всем мире проблема вот этого дикой стадии капитализма, она существовала, и существует масса примеров того, как она была решена. Это, ну, во-первых, главное ограничение по свободе бизнеса зарабатывать деньги – это общественный контроль. Только это не тот дикий общественный контроль, о котором говорит мой оппонент, это профессиональный общественный контроль. Те люди, которые берутся контролировать бизнес и тот уровень зарплат, должны быть профессиональны в этом бизнесе. Если они приходят со стороны, им кажется, что все тут воруют, и вообще бизнес – это вот плохие люди, которые там только и думают, кого бы там прижать, убить, придушить и отнять деньги, то тогда этот контроль приведет в том виде, как предлагает мой оппонент, приведет просто к уничтожению российской промышленности. А профессиональный контроль тех людей, которые хорошо понимают, как работает система, это тот инструмент, государственный в том числе контроль, на уровне законодательства, на уровне контрольных органов, это то, что позволяет ставить бизнес в какие-то рамки, обеспечивать минимальный уровень качества рабочих мест, выше которого можно, а ниже которого нельзя, да? Минимальный уровень оплаты труда и так далее. Плюс рынок, который предлагает те или иные условия для, там, для людей, которые могут зарабатывать или не зарабатывать в том или ином бизнесе. Потому что, когда мы говорим о наиболее рентабельных, наиболее благополучных отраслях российской экономики, в них существует и более высокий уровень оплаты труда. Потому что, если мы посмотрим на статистику Росстата, мы увидим, что самые высокие зарплаты у нас в нефти, в газе, в финансовом бизнесе.
IT еще.
Ну, айтишники – это чуть другая история. Там достаточно велика доля серых доходов, поэтому сколько реально зарабатывают айтишники, сказать сложно. А рыбная ловля, которая тоже использование
ресурсов.
Сырьевых ресурсов. Это те сектора экономики, где самая высокая производительность труда и где самые высокие зарплаты.
7373948, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю, с кем хотите поспорить. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. У меня два вопроса. Первый. В 2012 году в Японии Кристиан Лагард сказал, что надо подвести юридическую базу под молодые деньги. А Борис Абрамович еще в 95-м году говорил, что американские ребята при первой возможности отберут деньги у наших ребят. И второй вопрос. В упомянутом Форбсе статья была месяц назад. Преступная приватизация, преступная поспешная приватизация жилья. То есть это они уже забрасывают свои щупальца к нашим квартирам.
Слушайте, ну мы сейчас не про приватизацию точно, а то в дебри выйдем.
Да, мы ушли действительно в разные стороны. Есть интересный вопрос, насколько западный бизнес способен победить российский бизнес,
поглотить российский бизнес.
Вот здесь, как ни странно, я думаю, что не способен, потому что российский бизнес достаточно сильно сращен с государством, а государство российское его прикрывает, и ресурсов у страны очень много. Кстати, продолжая наш разговор, высокие зарплаты в нефти, газе и так далее, в том числе за счет ренты. Понимаете, у нас огромное количество ренты идет не только собственникам этих корпораций, прямо или косвенный топ-менеджер, но и часть достается действительно рабочим, с ними делятся. Поэтому более высокая заработная плата. Поэтому, кстати, там и техники немножко побольше, потому что рента используется именно только на эту отрасль, вместо того, чтобы использовать на всю экономику или на ключевые отрасли экономики. Но это моя позиция.
Господин Зубец.
Ну, собственно, вопросов-то не было в том, что вы нам позвучили. Там, собственно, первое про соотношение
поглощение бизнеса, да.
Поглощение бизнеса. Ну, возьмите, например, Яндекс, да, поглотил его там Google или или кто-то еще не поглотил, Яндекс чувствует себя абсолютно нормально.
Рынок углеводородов, вот Василий Орлов говорит, с рынка углеводородов нас выбьют США и Китай лет через 10, цены станут ниже, где будет наша экономика.
Ну, давайте посмотрим через 10 лет, что произойдет на рынке углеводородов, как вообще будет выглядеть мировая энергетика. Если мы возьмем финансовый бизнес, то иностранные банки, зайдя сюда, на территорию России, тоже как-то особо никого не выбили, не съели. Хотя первоначально существовали массовые опасения, что вот зайдут сюда, там, я не знаю, западные страховые компании, российский страховой рынок исчезнет. Но вот почему-то не исчез. Поэтому не надо преуменьшать способность нашего бизнеса к сопротивлению иностранному давлению, иностранной конкуренции. Если мы возьмем технологический уровень развития финансового сектора, то наши компании, и страховые компании, и банки на сегодняшний день находятся вполне на уровне, а некоторые выше международного уровня в части технологий, которые они применяют.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, ваш вопрос нашему гостю. Гостям, простите. Да, как вас зовут?
Профессор Бузгальный, вопрос.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот высокие зарплаты и высокие налоги на Западе, это разве не результат борьбы трудящихся за свои права? И второй, вот к оппоненту вопрос. Скажите, а разве высокая зарплата не понуждает собственника применять это высокопроизводительное оборудование, чтобы снизить издержки на зарплаты?
Спасибо.
Ну, конечно, заставляет, об этом и речь. То есть, но надо понимать, что, собственно, зарплаты в большой степени определяются предложением рабочей силы на рынке. И когда я говорил о том, что надо ограничить ввоз дешевой силы из республик на юге от России, я, собственно, об этом и говорил. Чем меньше будет предложение дешевой рабочей силы, тем больше будут зарплаты в России. Это совершенно очевидная, понятная история.
Я еще раз подчеркну, что мы согласны в том, что высокая зарплата – это мощный стимул для того, чтобы внедрять современное производительное оборудование и в целом повышать производительность труда, но я категорически не согласен с тем, что главная проблема – это мигранты. Если мигранты и работники нашей страны будут организованы и будут способны защищать свои интересы, возвращаясь к первому вопросу, то ситуация изменится. Я напомню, что капитализм стал социальным, возник прогрессивный подоходный налог, минимальная заработная плата, 8-часовой рабочий день, бесплатное образование в школах, в Европе в значительной степени бесплатное образование в университетах. Все это стало результатом забастовок, причем систематических, всеобщих забастовок, эксперимента с фашизмом, когда вся Европа к 1941 году оказалась покрыта фашистскими государствами, от Португалии до Восточной Европы, да? Попробовали, не получается, решили, что надо делиться. К этому подвигли социал-демократические партии, профсоюзы, зеленые, коммунисты, общественные организации, местное самоуправление. Вот когда на капитал так давят, он понимает, что да, миллиардеров будет поменьше, доходы у них будут поменьше, вместо 250-метровой яхты придется купить всего 125-метровую яхту, но при этом будет расти производительность труда, при этом через 10 лет в целом он будет получать больший доход, и страна будет развиваться. Это компромисс социальный, который возникает действительно в результате мощной и сильной борьбы. Если ее нет, если граждане забиты, получается то, что получилось в России.
А кто забил наших граждан, скажите, пожалуйста?
Наших граждан забило наше государство и наш бизнес, потому что если вы пытаетесь...
То есть государство сращено с бизнесом и способствует бедности, да? То есть...
Да, совершенно верно, именно так.
То есть государство у нас это некий полицейский организм, который нанят крупным бизнесом с вашей, да, в рамках вашей концепции, которые способствуют забиванию народа в бедность.
Есть еще один момент.
Я правильно понял вашу точку зрения?
Я сейчас ее уточню. Наполовину правильно. Дело в том, что государство – это не только нанятый крупным бизнесом организм, это и самостоятельная сила, которая в противоречивых отношениях находится с крупным бизнесом. Иногда побеждает одна сторона, иногда другая. В России сейчас полуфеодальное государство давит крупный бизнес больше, чем крупный бизнес давит государство.
А может быть, государство? Просто людей в государстве мало?
У нас 140 миллионов, если говорить о стране. А если говорить о чиновниках, то у нас их очень много. У нас чиновников на душу населения больше, чем в большинстве демократических стран Западной Европы. На душу населения, подчеркиваю.
Ну, вот этот примитивный марксизм о том, что государство – это нанятый полицейский, нанятый крупным бизнесом, который давит народ, чтобы народ не восставал и не требовал своих денег, он, конечно, поражает. Потому что вся история последнего времени показывает, что это не так. А вся история социологии, социальные исследования социальных отношений в обществе говорит, что эта концепция не работает.
Государство, а где она не работает? Хоть где-нибудь?
Ну, в России она не работает, потому что государство не является полицейским, нанятым бизнесом для того, чтобы забивать народ. Потому что наш народ, как вы сказали, он является забитым. Не является он забитым. История там чуть-чуть другая. Дело в том, что вот это вот социальное давление на бизнес, на государство и на все общество увеличивается по мере повышения стандартов качества жизни внизу. То есть, когда люди хотят жить лучше, они начинают давить на государство и бизнес с целью получения тех социальных льгот, которые они считают для себя необходимыми.
Условно, китайцы давили, например.
Китай – это чуть-чуть другая история. Китайцы давили, потому что все-таки мы понимаем, что Китай там 50 лет назад – это была одна из беднейших стран мира. И мы просто не представляем, какое количество социальных конфликтов, социальных волнений, беспорядков, массовых выступлений происходит в китайской провинции. Их там огромное количество. А вот, то есть определенное давление, безусловно, было. Так вот, если мы не видим на сегодняшний день таких же социальных волнений, давления в России, это значит, что наш народ относительно доволен тем стандартом качества жизни, который он имеет. И уровень жизни в России будет увеличиваться с ростом стандартов качества жизни, с ростом тех требований, которые население предъявляет к тому бытию, которое, той жизни, которую они ведут. Изменение стандартов качества жизни – это очень длительный, тяжелый процесс, который занимает десятилетия. Поэтому говорить о том, что наш народ забит, а государство – это нанятые полицейские для забивания народа, ну, это просто не имеет никакого отношения к действительности.
Наша программа к концу подходит. Я должна голосование запустить. Уважаемые слушатели, 134-21-35. Вы набираете этот номер телефона, если вы согласны с Александром Бузгалиным. И 134-21-36, если вам близка позиция Алексея Зубца. 134-21-35 – Александр Бузгалин. 134-21-36 – Алексей Зубец. 7373-948. Мы еще успеем, а кого послушать? Сейчас мы выберем, кого послушать. 7373948, давайте вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Кому ваш вопрос?
Да, мой вопрос в том, что как вы считаете, с данной властью вообще существует ли понятие бизнес в России? Так как я вижу в результате большого коррупционного сговора при госзакупках, этого не может просто быть. И называть то, что государство является полицейским нанятым бизнесом, я считаю так, бизнеса просто нету, его не существует.
Бизнеса нету.
Ну, нет, но бизнес есть. Мы только что обсуждали господина Фридмана, который стал богатым человеком и живет в Лондоне, ровно на тех доходах, которые он заработал на ведении бизнеса в России.
Бизнес есть, и ситуация просто несколько изменилась. Если в 90-е годы бизнес практически полностью командовал государством, вот в этом тандеме, да, в этом кентавре, так сказать, лошадь побеждала человека, или человек, лошадь, не знаю уж кто из них кто, то сейчас, да, государственный бюрократический аппарат во многом давит бизнес, это правда, и поэтому олигархи превращаются в магнатов, и в целом их интересы государство защищает, но каждого по отдельности может вполне превратить в шию-машинистку, как это произошло с Ходорковским. В этом смысле, да, проблема бизнеса есть. А 513
говорит, да нет вообще честного бизнеса. Это к вопросу, наверное, о том, как вот вы приводите
есть
в пример
или нет
бизнес за границей.
Бизнес, знаете, это хороший вопрос. У Марка Твена была такая замечательная фраза, что такое ограбление банка по сравнению с основанием банка, да? Ну, не будем сейчас уходить в литературу. В России, наверное, есть честный бизнес, но государство действительно полуфеодальное, коррумпированные, и в борьбе против феодализма я вполне солидарен с моими либеральными коллегами. А вот в том, что надо хотя бы делиться и развивать бизнес, ориентированный на технологии человека, а не просто любой, какой ни попадя, вот в этом мы, наверное, не согласны, не говоря уже о большем, о движении к социализму.
А итоги голосования какие у нас получились, несмотря на то, что где-то ваши позиции совпадали, но все равно 93%. За Александра Бузгалина, директора Института социоэкономики МФЮА и профессора. А вот на стороне оппонента Алексея Зубца, проректора финансового университета при правительстве Российской Федерации, только 7%. Вот так распределилось голосование.
Ну, значит, я прав. Потому что истина всегда сложнее, чем пропаганда.
Вы извините, это не пропаганда, это интерес большинства, интерес меньшинства.
Он экономика – сложная история, ее на уровне пропаганды изложить довольно
коллега,
сложно.
Коллега, ваши аргументы сводились к тому, что Бузгалин не прав, потому что это тупой марксизм, потому что история так показала.
Примитивный господа, марксизм. Все закончилось. Господа, все, программа закончилась, дали новости, спасибо, что пришли.